Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные гуру, этические наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает московский художник Борис Жутовский. 14 декабря ему исполнится 84 года. Борис Иосифович из тех, в чьей жизни случился кратковременный, но громкий скандал, вынесший имя молодого мастера на политическую поверхность истории. Кто попал, если не под колесо, то под лошадь идеологической опричнины, но отделался легким испугом. Я имею в виду знаменитое посещение Никитой Хрущевым выставки «30 лет Мосха» в Манеже. Впрочем, именно об этом эпизоде я старался и не заговаривать. Если пришлось, то в малой степени, и, что называется, с языка сорвалось. Мы в мастерской художника. Беседа вторая. Напомню, как заканчивался наш предыдущий разговор, прозвучавший неделю назад.
Сколько вы пробыли у, при, под Билютина?
3 года. До 62-го года. До разгрома.
Значит, пиком ваших взаимоотношений с Билютином оказался Манеж.
Да.
Конечно. Что про Манеж миф, что вранье, где искажения проходят вот в этой легенде всей?
Я не могу ответить вам впрямую на поставленный вами вопрос, где вранье. Я могу сказать, что это было.
Вот.
Это я могу сказать.
Тогда так.
Что это было? Была очень простая вещь. Наступившая так называемая робкая свобода, прежде всего, была страшна, опасна и волнительна для людей, которые были при власти во всех сферах нашей культуры. И в музыке, и в кино, и в искусстве изобразительном, везде. Это была атака на стариков, которые были при власти.
Колебания их треножника.
Да. Манеж была организована для того, чтобы расправиться с девяткой Мосха. Такая была группа «Девятка Мосха». Андронов, Никонов, Жилинский, Вейсберг, Пологова. Всех не назову. Ну, если напрягусь, назову. Неважно. «Девятка Мосха», которая претендовала нашу на власть. Они хотели скинуть стариков и занять власть. Старики организовали все это хозяйство.
В провокационных целях?
Конечно.
А старики – это какие имена?
Ну, это высшее руководство Союза художников. Серов, тот Серов. Серов, ну, все правление Союза художников. Когда он отъебал нас всех как следует в нашем зале, где была Билютинская, а там было 3 зала, и пошел в другой зал, где были Юра Соболь, Володя Янкелевский и его сестра Никита, поскольку мне досталось 4 раза от него, у меня сделал там 4 картинки, я 4 раза получил по рылу от его превосходительства. Надо было передохнуть. Я выскочил в маленький коридорчик покурить. И за дверью, и там курю. И из этой комнаты, где он был, Хрущев в это время, где были 4 этих ребят, 3 ребят, вышел Серов и Преображенский, по-моему, который был, ну, как бы гидом на этой выставке для Хрущева. Он посмотрел на меня, мимо меня, Каменский обнял Серова, Серов обнял его, говорит, как мы хорошо это все сделали, какие мы умницы. Мое присутствие их не смутило. Вот вам ответ на ваш вам поставленный вопрос, для чего это было. Его притащили туда, когда я потом был у него на его последнем дне рождения, у Никиты Хрущева, а чтобы у вас не было сомнений, моя жена в то время работала в ОПН. В недавно организованной редакции теленовостей. Это была вообще ОПН была контора, где было половина ГБшников, а половина детей, которых надо куда-то пристроить. И, конечно, черные лошадки, которые должны были за всех работать. Даже там работать, потому что ее руководителем был человек, который чуть-чуть не развивал Третью мировую войну, Жора Большаков. Вот. И у него в редакции работала Юла Хрущева, внучка, которая. Ну, длинная история. Я время от времени передавал ему с днем рождения какие-то книжечки посылал, когда уже он был на пенсии. Он в ответ присылал мне какие-то слова по этому поводу через Юлку. А накануне последнего дня рождения вдруг раздался телефонный звонок, и он мне звонит: я вас приглашаю на свой день рождения. Ну, Шагилкина работа, конечно. И мы поехали к нему на день рождения. На его последний день рождения. Когда мы оттуда уезжали, а мы там побыли часа 3 или 4, наверное, я его порисовал, мы там погуляли, у меня куча фотографий есть. Дивно совершенно. И прощаюсь, сжимаю руку, он мне говорит: ты для меня зла, ты не держи. Я как туда попал-то, я ведь не знаю. Я же не должен был туда идти. Я же глава государства. Кто-то меня туда завел. И водят меня туда. Ну, и один из больших художников говорит мне на ухо: Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас. А потом люди этим воспользовались. Цитата. Откуда цитата? Поскольку я это произносил уже не один раз, это цитата.
Так рассказывал Борис Иосифович Жутовский в нашей первой беседе. Теперь часть вторая, окончание.
Как в профессиональном отношении вот сразу же после этого скандала стала складываться ваша творческая жизнь? Что вам было дозволено, не дозволено, тучи, солнце над вами? Как?
2 года я был без работы.
А как это произошло, что вы были без работы? Вы приносили, вы давали работу,
нет,
а их не брали?
Нет, просто директор ЗАГСа, в котором я работал, молодой гвардии, говорит: Боба, в лучшем случае 1 книжку в год. Правда, главный художник, мой приятель, Всеволод Бродский, говорит: Боба, рисуй, только выписывай деньги на других.
Чтобы по документам не проходило.
Ну да. Я был 2 года практически без работы. И жили мы в основном на деньги, которые зарабатывала Люська. Жена, работая в ВПН.
Какие вот графические работы вы сейчас вспоминаете того времени, после выставочные, после манежные? Что вы делали? Кого иллюстрировали?
Иллюстрировал я всех. Кого предлагают, того иллюстрирую.
Ну вот, например?
Ну, Уалдер, Экзюпери. На протяжении многих лет я делал такой сборник «Эврика» с смешными рисунками. Там надо было сделать 300 иллюстраций за 1,5 месяца. В один из моментов мне стало скучно рисовать так вот. Я решил, думаю, вдвоем с напарником делать, с Сашей Блоховым, теперь эмигрант. И мы решили нарисовать там все издательство. И нарисовали все издательство. Конечно, какие-то бабы мы нарисовали с кривыми ногами, кого-то еще как-то. Короче говоря, директору донесли неудовольствие. Директор сделал выволочку заведующему редакции, бывшему ГБшнику. Боречка, зайдите, пожалуйста. Я захожу. Вот я хотел с вами поговорить. Ну, хорошо, давайте. Значит, скажите мне, пожалуйста, сколько евреев у нас в стране? Там Николай Алексеевич. По-моему, 3 миллиона, мне кажется. А всего населения у нас в стране сколько? 300 миллионов. Это как бы отсюда. А вы посмотрите, сколько у вас евреев в книжке. Я говорю: Николай Алексеевич, ну возьмем, пожалуйста, вот вам Юра Коротков, заведующий редакцией ЖЗЛ. Какой он еврей? Юрий Николаевич Коротков. Ну, брюнет. Боречка, это мы с вами знаем, что он не еврей. А наш читатель этого не знает. Поэтому я взял и у тех, кто эмукафе, я просто вот так вот вырубил носы, сделав их курношено.
Что это была за книга?
Эврика, очередной том Эврика.
Которую вы проиллюстрировали, да, сотрудниками.
Да, 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 да. Она есть, так стоит. Вот такие вот.
Сошло с рук?
Конечно. Я любимый был в издательстве. У меня очень хорошо ко мне относился главный художник. И я был в издательстве как бы любимый. Потому что я брался за любую работу. И делал ее старательно, тщательно. И недурно, я думаю, недурно.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя Бориса Жутовского. Беседа вторая.
Борис Ильич, эпоха ваших педагогов, естественно, отошла. И осталась только пора учителей, которые нас сопровождают всю жизнь. Давайте мы поговорим о тех людях, которые продолжали вас делать. Вот уже в вашу совершенно самостоятельную творческую эпоху. Кто было ваше окружение? Кто были ваши друзья? Какие крупные интересные фигуры вас окружали?
Вы знаете, я дружил не с художниками, потому что среди художников интересных и умных людей мне не попадалось, потому что, скажем, такие старики, как Фальк, там и прочие, к ним можно было прийти в гости, не более того. Попроситься к ним в ученики, это должен был он предложить, а не ты. Я в основном дружил, во-первых, с историками. Компания была Натан Адельман и его окружение, и писатели, с которыми я знакомился, иллюстрируя их книжки. Один из самых любимых был Даня Данин, человек, которому я, когда мне Поликарпов сказал, что я должен выступить, ну, это тоже отдельная история, но я должен был выступить. Значит, я к Данину: «Дань, что делать?» Он говорит: «Хорошо, садись». И мы написали бумажку. Значит, если будет хорошо — одна текст, а если будет плохо — наоборот, и другой текст. Бумажка цела. Лёва Разгон, один из ближайших моих друзей, который научил меня даже не ненавидеть, а не притворяться, что я живу среди этих людей. Вот. Потому что когда Лёва начинал рассказывать то, как он жил, это, понимаешь, конец света. Конец света. Ну, мы же с ним устроили историю, такую знаменитую дуэль. Может быть, я где-нибудь найду, потом подарю. Один из негодяев московских написал, выпустил какую-то булгаковскую энциклопедию. Я ее никогда не держал в руках. Я написал о том, что Лев Разгон такой-то, 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 сякой, и чуть ли не подкладывал свою жену в портайке нос в виде любовницы, еще чего-то. Гадость какая-то. И мне Левка позвонил, говорит: «Боба, незадолго до смерти этого, Боба, предстоит дуэль. Я тебя приглашаю к секундантам». Я говорю: «Хорошо, Лев. Когда?» «Завтра в 12. И мы поехали и набили морду этому человеку. Буквально набили морду. Потом я об этом Дане сказал: «Не валяй дурака. Напиши об этом». Я написал. И «Известия» это опубликовали. Любопытно. Это любопытно.
Что, в 90-е годы, да?
Да. Это любопытно. Вот. Поэтому учителями по жизни были вот эти люди. Данин, Лёва Разгон. Потому что за их спиной было столько всякого и столько рассказов. И про власть, и про войну. Чего я только не ослушался за эти годы. Потому что я с ними просто годы жил. До самой смерти хоронил их, и того, и другого.
Если история Льва Разгона описана и прежде всего им самим, и гораздо больше известна, то вот история Данина известна, ну, по крайней мере, мне, гораздо меньше.
Он очень был замкнутый человек.
Расскажите, пожалуйста, о нем. Можно вас попросить, так сказать, набросать словесный портрет этого человека, его судьбу, что он?
Он вильнюсский еврей, из Вильно, его семья. Отца арестовали. Отец умер в тюрьме до приговора, поэтому он не был означенным жертвой того режима. Воевал, имея -8 диоптрий. Любопытно воевал. Пошел на фронт, взяв с собой школьный компас. Благодаря этому школьному компасу из окружения он вышел. Вышел из окружения, их было 3 или 4 человека, причем они лежали в кювете, а мимо ехали немцы. Они вышли на берег реки. Осень. И увидели на противоположном берегу деревню, и в одной из избы горело окошко. И они решили перейти реку в деревню. Стали переходить реку, а один из его спутников, более пожилой человек, чем Даня, в то время со стертыми ногами, Даня взвалил на себя, чтобы перенести через реку. И посреди реки его хлопнул радикулит. Значит, остальные стащили этого малого, дотащили до берега, добрались до берега, пришли в избу. Хозяева готовятся встретить немцев. На печке варево, парево. Они, значит, с печи сбросили всякое барахло и положили Данина радикулитного спиной прямо на горячие камни. Утром один из его спутников вышел поссать. Рано утром вбежал, говорит: «Немцы, на том краю на мотоциклах немцы». Они скатились. Это уже радикулит у него прошел. И ушли. И вышли к своим. Человек, которого он таскал через реку, был знаменитый Тарсис.
Валерий Тарсис. биографии современных писателей, а потом и западных, а потом и сказания о синей мухе, и палата номер 7, и эмиграция.
Как многие.
Историю, можно сказать, таскал на себе.
О, конечно. Как многие воевавшие, он почти не рассказывал войны. Ну, вот такие какие-то мелкие детали, типа вот то, что я вам рассказал, где есть какая-то смешная фабула. Любопытно.
Да-да, это известный психологический феномен. О войне легко болтают те, кто войны и не нюхал.
Да. Он вернулся с фронта. Он был литературным критик до войны. Поэзии. Насмерть влюбленный Борис Леонидович Пастернака. Его знаменитая книжка, последняя его книжка «Бремя стыда». Наверное, вы ее читали.
Конечно.
Наверное, читали. Это его последняя.
Я даже у него успел взять интервью. Но по телефону. Вот я его не видел никогда.
Очаровательно детского.
И он же издавал такой кентавр.
Да.
Такой журнальчик.
Да. Кентавристика это была. Он читал курс кентавристики в РГГУ.
Да, это замечательно, конечно. Что позволялось еще совсем недавно? Это просто поразительно.
Да. Вот. Пришел с фронта. Живой, не раненый. Счастливый и радостный. Почти наглый. Уцелелостью.
Да, если главная беда на фронте была радикулит, то это поразительно.
И он написал статью под названием «Нищета поэзии» о Сафронове.
Опрометчиво.
Ну, и тут же 11 лет он не мог опубликовать ничего. Занимался перепротами, кормила его жена Софья Дмитриевна Разумовская, знаменитый редактор. Вася Аксенов и... Этот самый, господи, петербургский, наш с усами. Она делала их как писатели. Она делала Паустовского, она делала Федина. Она была грандиозный литературный редактор. Софья Дмитриевна Разумовская, знаменитый.
Кто ж петербургский с усами?
Пьющий из пен-клуба вышел.
Битов.
Я просто видел их в дому много раз. Она 11 лет без работы, а поскольку он кончал физический факультет университета.
Данин. А, ну поэтому он писал о Боре, Нильс Бор, его знаменитая книжка.
Резерфорд. И первая его книжка, которую ему разрешили, была «Неизбежность странного мира», которую я иллюстрировал. Вот с этого и началась наша дружба. Это 1960 год. Вот мы даже на Малой Дмитровке сидим, там крошечная квартирка у них была. Вот сейчас войдет человек... Звонок в дверь. Сейчас войдет человек, который просидел 17 лет. Это был Лёва Разгон. Лёва Разгон был ближайший друг, приятель Софьи Дмитриевны Разумовской, его жены. А потом уже, когда Софья Дмитриевна умерла, ну, в общем, много чего. Вот эти двое. Я говорю, Даня, ну что ты звонишь Лёвке каждый день, раз по пять? Будет некому больше звонить. Он был сноб абсолютно. С невероятным чувством собственного достоинства. Дружил. Кого я видел у него из писателей? Трифонова, Маргариту Алигер, с которой они с юности дружили. Он дружил с ее первым мужем, Макаровым. Ездили к ней в Малеевку, под ее окнами писали «Мы тебя любим». Масса таких деталей, которые, конечно, вы нигде не услышите. Он был один из самых достойных людей, которых я знал в жизни. Чувство собственного достоинства и чувство... тщательного профессионализма. Это можно было с ума сойти, как он работал. Он вот делал вот эти книжки. Мука была дикая. Это было что-то невероятное, как над ним глумились с этими книжками. Невероятно. ГБ-доносы. Я забыл фамилию. У него вышла книжка о Нильсе Боре. Ее не хотели печатать. И всячески делают так, чтобы ее нельзя было напечатать. В ГБ доносы везде. И когда он уже пошел последний раз в ГБ, да, они говорят, ну вот если вы принесете рецензию на кого-нибудь из академиков, мы вам разрешим ее публиковать. Он отправился к тогдашнему, ну не президенту Академии наук, но одному из заместителей, я не помню сейчас фамилию. И они разговаривают, они знакомые. Даня со всеми этими физиками был просто знаком. И тут его, значит, цитирует Библию. Даня говорит, нет, там не так сказано, там так сказано. Он говорит, хорошо, я приду вечером, проверю. Если вы правы, я подпишу вам разрешение на книжку. Пришел вечером, прочел и подписал. Вот такие игры.
Борис Ильич, как вам сейчас живется?
Хорошо.
А все говорят, что плохо жить.
Чебодовно.
А что вас радует? Что составляет вашу вот светлую часть мира?
Во-первых, я продолжаю любить работать. Я очень люблю что-то делать и рисовать. Сейчас я придумал очередную большую серию. Она вон она лежит. Вот. Я ее делаю. Я делаю еще картинки и много картинок. Это единственное, что меня греет. Больше ничего. И путешествия. Ну, правда, я тут прихворнул сильно очень в январе. Поэтому вот в этом году никуда не ездил. А так я кинулся путешествовать по миру. Причем в наглую. Я езжу на автомобиле. Мне надо было сделать колено. После моей аварии, вот это, где погибла жена, у меня была нога эта переломана на 5 частей, и колено, в конце концов, перестало работать. Надо было сделать новое колено. Ну, я решил, что надо сделать колено. Мои знакомые евреи из города Одесса сказали: Вова, езжай, пожалуйста, в Регенсбург, вот там тебе все сделают. Это под Мюнхеном. Я туда сначала съездил на машине, проконсультировался. Мне сказали: в октябре мы вас ждем. Я в октябре сел на машину, поехал туда, сделали колено, потом я сел на машину и вернулся обратно.
Машина-автомат?
Да. Но жена еще тоже рулит, поэтому вдвоем ездили с ней. Вот последнее путешествие было вот зимой прошлого года. Я был на Сицилии. Справил свой день рождения в деревне Корлеоне. Я люблю такие игрушки.
Как вы относитесь к утверждению очень распространенному, что раньше были люди, раньше был масштаб, а теперь непонятно, что какие-то обсевки?
Ну, надо вам сказать, что, конечно, люди стали мельче, по-моему. Им досталось меньше страданий, поэтому они более мелкие. Люди...
А страдания крупнит?
Ну, во всяком случае, селит в вас амплитуду. Потому что те люди, которых я упомянул, и еще некоторые из них, это люди, которые имели масштаб. Потому что, скажем, Тоника Дельман, предположим, да, казалось бы, ну что Тоника Дельман, Тоника. Отец воевал, его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Он сказал: нет, я этого убийцу орден не возьму, сказал мне. И выкинул его. Их в ГБ. Отца и Тоник. И еще нескольких приятелей. Так что у ребят моего поколения и предшествующих, в особенности тех, кто уцелел, то есть те, с которыми можно было общаться, это были люди с амплитудой страдания. Они понимали ценность хорошего и способность преодоления плохого. Сейчас мельче по той простой причине, что жизнь не предлагает им серьезных альтернатив. Только денежки. Ну, невелика забота. Но зарабатывают они деньги. Вон они какие деньги зарабатывают. Вообще, к людям я стал относиться с годами все хуже и хуже. Особенно к нашим, конечно. Потому что на них глядеть порой, ну, просто невыносимо. Ну, просто невыносимо. Я никак не могу понять, каким образом можно быть заместителем председателя Совета Министров и купить 11 квартир этаж в доме на Катеринской набережной. Значит, один вопрос. Зачем? Зачем тебе 11 квартир? А кто полы будет подметать? А пыль вытирать? И прям, что с этим делать? Или дом в Лондоне? Хорошо, огромный. Зачем? Я не могу этого понять. Зачем? Я могу понять герцогиню Альбу, которая получила это по наследству. Она в этих замках выросла и в этих замках продолжала жить. А досталось это от пращура времен Она. Это другая психология. А это же все, ну, вориши, которые не вызывают у меня удивления и интереса. Я ни с одним из них не получил удовольствия, общаясь. Даже мне внешне показался довольно любопытным Аден. У меня случилась такая возможность, я с ним познакомился. И полвечера просидели, проговорили. Это так скучно, это так убого, это так незатейливо. Ничего вспомнить не о чем. Ни одной фразы я даже не могу вспомнить.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой, учителя московского художника Бориса Жутовского. Беседа вторая.
И теперь под конец разговора я хотел бы перевернуть вот эту дробь, обратить формулу вспять. Вот теперь, если вы представить вас учителем, какие бы советы дали бы, пришел бы юноша и сказал бы: «Дядя Боря, научи коротко, внятно, в нескольких словах,
ремесло,
как жить».
Ремесло, ремесло. Во-первых, надо уметь рисовать. Это все равно, что музыканту играть гаммы. Основа ремесла – рисование. Сколько вы не придумаете концептуалистов, еще кого-то. Перформансы еще. Понятно. Ремесло где? Где? Я хочу видеть ремесло. Почему я никого не учу? У меня нет учеников. Потому что я не могу ему предложить, как Билютин, выставку у Фиделя Кастро. Я не могу предложить ему успеха в жизни. Я могу его только предложить ему пойти по пути самосовершенствования. Это никого не привлекает. Потому что все вокруг этим не заняты. А им хочется, они хотят жить так, как вокруг. Они же хотят жить так, как живут остальные. Они не готовы к подвигам во имя себя. Чему их буду учить?
У вас есть любимая фраза, мо, какой-то афоризм, который вам часто приходит на ум? Кредо, девиз какой-то внутренний.
Мы все равно победим, у нас нет другого выхода.
Борис Жутовский. И на этом мы заканчиваем заключительную беседу с московским художником о его учителях.